Посредники так и сделали. Но как ни уговаривал Шубар Тарымбалу, она не дала никакого ответа. «Опережать сирки Жанны и Зейнеп я не могу», — упорно повторяла она. «Ответят они, тогда скажу и я. Пока меня не невольте». Шубар и Ербол поехали к Зейнеп. По дороге Шубар поделился с Ерболом своими сомнениями. «Самый тяжелый разговор будет с ней, ведь она больше всех их горюет об Аспане». Ербол согласился с ними. Всем было известно, как трогательно оплакивала Аспана в течение всех этих месяцев Зейнеп. Те, кто побывал в траурной юрте, говорил о ней с уважением и сочувствием. Как искренне горюет она о муже, какая верная была у Аспана подруга. И слова на ее устах, и слезы на ее глазах, и тоска в ее сердце – все доказывает это. Умирать никому не хочется, но если тебя будут оплакивать так, как Зейнеп Аспана, можно умирать спокойно. Зейнеп была против преждевременных поминок, а когда все-таки их решили справлять, она с этого дня до самых поминок оплакивала Аспана не дважды, а уже трижды в день. Поэтому-то Шубар начал свою речь издалека. Заговорил об обычаях, о шариате и говорил долго, мастерски, прибегнув ко всему своему красноречию. Зейнеп слушала молча и внимательно, переводя Шубар на Ербола взгляд своих красивых глаз, в которых светился ум. Лицо ее не выражало ни удивления, ни горя. Ербол даже подумал: она слушает так, будто с ней не раз об этом говорили. Неужели вдовы, узнав о переговорах у Такижана, посоветовались между собою и уже что-то решили? Если так, не станет ли она, как Тарымбала, кивать на Еркежан? Но когда Зейнеп заговорила, ответ ее поразил обоих посредников. «Дедовских обычаев я не нарушу. Спорить с сородичами не стану», — спокойно сказала она, выслушав Шубар. «Поступайте, как знаете. Я приму ваше решение». Шубар, искоса взглянув на Ербола, с трудом удержался от улыбки. Однако Зейнеп удивила их еще больше, неожиданно заговорив ей о том, чего они еще не хотели касаться. Прямая, дальновидная и решительная, Зейнеп не любила крутить вокруг да около и всегда подсмеивалась над тем, что мужчины, ведя переговоры, говорят намеками и обиняками. «Скажу еще об одном», — продолжала она так же спокойно и рассудительно. «Хотя сейчас вы молчите, но завтра опять приедете ко мне с новым вопросом. А кто из вас за кого пойдет замуж? Так вот, я отвечаю сейчас. И это решайте сами. Если нас осталось три вдовы, то благодарение Богу есть и три деверя. И все они люди еще не старые, до земли не согнулись. А я не в расцвете молодости, мне не 17 лет. Если один будет старше другого на 7 лет, а другой на 4, стоит ли об этом говорить? Да и кто скажет про этих трех мужчин: старый, а тот молодой? Все они между 40 и 50 годами, все средних лет. Стоит ли рассуждать о том, что Суем меньше Корыса? Решайте сами. Суем и Корыс – меры длины вроде русской четверти. Суем – расстояние между концами большого и указательного пальцев. Корыс – большого и среднего. Теперь Шубар не мог уже удержаться от улыбки. «А я-то думал, что она будет отказываться. Видно, ей не терпится слопать еще одного мужа», — подумал он, но, боясь, что улыбка его может обидеть Зейнеп, сейчас же сказал вслух, продолжая улыбаться: «Женеше, милая моя, как хорошо, что вы откровенно сказали то, что думаете». Но как только они отъехали от аула Зейнеп, Шубар не удержался от шуток. «Ты видел, как она встрепенулась? Я так и думал, что она вцепится в меня. Где, мол, жених, подавай его сюда скорей». «Правда?» — согласился Ербол, смеясь. «Другие молчат, а она уже выбирает себе мужа». Хитрая лиса, так и мелькает, показывая амингерам красный мех. Вон, глядите, мол, я здесь. В тот же день они приехали к Еркежан. Учтивая, немногословная, хорошо владеющая собой, Еркежан встретила их сдержанно, почти холодно. Всем своим обликом она не походила на казахских женщин. Она была рослая, прямая, с тонким станом, сильно удлиненный овал лица, большие, глубоко запавшие глаза, белая кожа, прямой, с небольшой горбинкой нос. Все показывало, что в ней смешана различная кровь. Не успел Шубар договорить до конца то, что было ему поручено, как Еркежан заплакала.
«Не надо дальше ничего говорить», — перебила она. «Я все уже поняла. Разве словами ты уменьшишь горе, которое приносишь ко мне?»
Разрыдавшись, она упала на подушку, уткнулась в нее лицом. Посредники молча ожидали, когда она успокоится. Наконец она подняла голову.
«В день его смерти я дала клятву», — начала она решительно. «Аспан взял в дом двух птенцов, Аубакира и Пакизат, которых мы воспитывали с измальства. Я не считаю себя бездетной женщиной. Я поклялась жить только для этих двоих моих детей. Жить, вспоминая мужа и забыв все другие желания. Я не выйду замуж, даже если меня выкинут из большой юрты. Одно из двух, или я сама уйду из нее, или добьюсь того, что в этой большой юрте будут жить одна с моими детьми, и ее по-прежнему будут называть домом Улжан и Аспана».
Продолжать разговор она не позволила. Ее твердый тон свидетельствовал о непоколебимой решимости. Слезы на глазах высохли. И когда она сказала Шубару, чтобы больше он не приезжал к ней с такими поручениями, это звучало почти приказанием. На обратном пути посредники снова заехали к Тарын-Бале. Ничего не говоря о неудачном посещении Еркежан, Шубар рассказал ей лишь ответ Зейнеп и добавил, что придется согласиться и ей. Тарын-Бала была молода и неопытна, и настойчивый Шубар заставил ее дать согласие. Услышав от Шубара, что ответили вдовы, Такижан, Азимбай и Искак были ошеломлены. Все их расчеты были разрушены словами Еркежан. Если она не согласилась, что же можно делать дальше? Подозрительное и лукавое сердце Такижана закралось сомнение. И на первом же обсуждении он обратился к Абаю. «Все-таки нам надо было бы решить, кто на ком женится. Я свое желание высказал. Ты следующий по старшинству. На ком ты хочешь жениться?»
«Ни на ком».
«Что ты говоришь? Что за слова?» Одновременно воскликнули Такижан и Искак. Ответ поразил всех. Шубар, Смагул и Шаке удивленно подняли глаза на Абая. «Я пришел сюда на раздел наследства, а не на сватовство», — продолжал тот спокойно. «Разве я обещал жениться?»
«А где же твой долг, Амингера? Как можешь ты не жениться, если мы берем вдов себе в жены?» — резко заговорил Такижан.
Абай насмешливо улыбнулся.
«Уж не хочешь ли ты меня женить силком?» «Придется, если ты нарушаешь обычаи. Не нами он установлен, а дедами, а они не справлялись, насильно или по своей воле жениться на вдове Амингер».
«Времена меняются, меняются и обычаи. Если бы ты держался только за дедовские законы, тебе пришлось бы теперь пить кровь. Многие обычаи уже устарели и для нас негодны».
«Что же, выходит, мы говорим впустую? Брось, Абай, твои слова лишь разрушают наше гнездо».
«А чем они его разрушают?» по-прежнему спокойно возразил Абай. Да и предложил разделить угодья и земли. Разве я был против? Захотел получить скот? Разве я возражал? Ты решил поделить жен? Разве я остановил тебя? Ты хотел жениться по своему выбору? Разве я тебе запретил это или соперничал с тобой? Я и раньше на все соглашался и теперь молчу. Чем же я разрушаю наше гнездо?
Если ты искренне соглашался со мной, так женись.
Нет, дорогой, не все же твои прихоти мне выполнять. Уж не считаешь ли ты Абая бесправной вдовой, которую можно насильно положить на постель? Подумай, что ты говоришь. Абай окинул брата уничтожающим взглядом.
Значит, ты не женишься?
Нет.
Тогда скажи, почему?
Потому что у меня есть любимая жена. Другой я искать не хочу. Вы хотите взять жен? Берите. А я не буду. Такой решительный ответ заставил Такижана замолчать. Потом он сказал, поглядывая на Исхака:
если Абай не согласен, его воля. Но не может же из-за этого остановиться все дело. Давайте говорить о вдовах. Что вы скажете об их ответах?
Исхак, поняв его намерение, стал резко осуждать Еркежан. Вместе с Такижаном они наперебой стали твердить, что ее нужно уговорить или даже просто заставить выйти замуж. Исхак ссылался на то, что редкая женщина соглашается на брак без слез и причитаний. Шаке, отстаивавший свой взгляд, по-прежнему возражал против такого решения. Смогул тоже заявил, что Еркежан никому не чужая и что преневоливать ее нельзя. Даже Ишубар согласился, что принуждать Еркежан невозможно. И в прежние времена такое насилие применяли лишь к очень молодым женщинам. Здесь же шел разговор о всеми уважаемой вдове, которая была главой целого аула, хозяйкой большой юрты, матерью детей. Ее нельзя рассматривать как добычу и обращаться с ней как с переметной сумой. Мнение Абая было известно. Таким образом, только Такижан и Исхак оказались сторонниками резких мер. Все остальные родственники думали иначе. Сегодняшнее обсуждение ни к чему не привело. Такижан, весь потемнев и насупившись, молча залился, лишь этим выказывая свое недовольство. Зато вечером в юртах Такижана и Исхака происходили тайные переговоры. До самого утра там шептались и сговаривались то Азимбай с Барике, то Исхак с Азимбаем, то Такижан с Исхаком. Оставался лишь один день. Послезавтра Абай должен был уехать на съезд в Карамалай.